А не могли бы вы назвать какие-то конкретные цифры по отдельным странам?
Пожалуйста. Ежегодные процентные платежи Бразилии – 42 миллиарда долларов, Мексики – 40 миллиардов, Венгрия выплачивает 20% валового продукта, Индонезия – 19%. В свое время единственной страной, не подсаженной на наркотик внешнего долга, была Румыния. Именно за это поплатился перед международной мафией Чаушеску. Нынешняя Россия – живой памятник этой доктрины ростовщического рабовладения.
Но почему получается так, что страна, да и практически все более-менее состоятельные люди отдают предпочтение долларам?
Для того, чтобы сделать привлекательными чужие деньги, а не свои, в стране запущены три системообразующих механизма. Внутреннее ростовщичество, доходившее до 210% годовых, но оплата процентов ведь всегда относится на себестоимость, многократно удорожает продукцию и обесценивает рубль. Второй механизм подрыва рубля – безумный рост тарифов, естественных монополий, также удорожающий продукцию, дестабилизирующий экономику. Любое увеличение тарифов – это управленческое безумие, так как оно лишь дестабилизирует обстановку, изменяет масштаб цен и искусственно обесценивает рубль. И, наконец, самый хитрый, третий механизм сводится к тому, что мы умудряемся все свое богатство – газ, лес, нефть, золото – продавать за зеленую долларовую бумагу. Потому-то она и сильна, что за нее можно купить из России все, что угодно. Так не поступает ни одна из стран, у которой с головой все в порядке.
Виктор Алексеевич, а как обстоит дело с отношением к ростовщичеству в мире в целом?
В культуре народов ростовщичество, получение доходов без участия в созидании, воспринималось как тяжкий грех и ограничивалось, либо запрещалось и каралось, вплоть до смертной казни. Даже Англия, нынешняя цитадель ростовщичества, лишь в 854 году отказалась от законодательных запретов и ограничений ростовщичества. Но воровство, осененное воровской государственной законностью, не перестает быть пороком, разъедающим и уничтожающим общество. А теперь посмотрим, как относятся к ростовщичеству три основополагающих мировоззренческих источника библейской цивилизации, коранической цивилизации и русской цивилизации. Русский – это, естественно, не паспортная запись и не национальность, а, если угодно, состояние души, мера нравственности. Итак, обратимся к Библии. Берем ее книги «Второзаконие» и книгу пророка Исаии.
«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост». Второзаконие 23:19. «И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать». Второзаконие 28:12. «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». Исаия 60:10-12.
То есть доктрина второзакония Исаии – это своего рода инструкция по схеме порабощения народов в обход их сознания. Остается подбросить им псевдотеории монетаризма, чтобы они свои деньги не печатали, а залезали в долги, и подбросить им псевдоэкономику в виде марксизма, через которую стравить два взаимодополняющих друг друга крыла единой по своей сути команды собственников и наемных работников, чтобы ростовщики могли со стороны наблюдать за этой нелепой схваткой двух в равной мере угнетаемых ими звеньев производительного труда.